«Время свободы». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Прошло 40 дней со дня гибели Анны Политковской. Почему расследование убийства пока не дало результатов? Встреча Владимира Путина и Джорджа Буша во Внуковском аэропорту. Как изменится российская политика Белого дома после поражения республиканцев на выборах в Конгресс? В российской армии будет восстановлена гауптвахта. Насколько целесообразна эта форма наказания? Такие вопросы поставила перед нами среда, 15 ноября. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Сегодня 40 дней со дня гибели обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Ее застрелили 7 октября в подъезде собственного дома. Расследованием убийства занимается следственная группа Генеральной прокуратуры. Генеральный прокурор России Юрий Чайка говорит, что расследование убийства журналистки идет плодотворно. Чайка не подтверждает, но не опровергает информацию о том, что по делу об убийстве Политковской допрошен бывший офицер ФСБ, который сейчас живет в Лондоне, Александр Литвиненко. Несколько дней назад Литвиненко заявил, что его пытались отравить. У него якобы есть данные о возможных убийцах Политковской. Сегодня траурное мероприятие в связи с 40-дневной датой со дня гибели журналистки прошли в нескольких городах России. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Сегодня в российских городах проходят акции памяти Анны Политковской, убитой 7 октября. Их участники обращаются к властям с требованием найти и наказать убийц журналистки «Новой газеты». В Томске почтить память Анны Политковской на Новособорную площадь города пришли около 100 человек. Рассказывает наш корреспондент в Томске Мелани Бачина.
Здесь нет партийной символики и не слышно громких речей. Пришедшие на пикет томичи молчат. Это гражданская акция, как дань памяти Анне Политковской. У портрета Анны цветы и зажженные свечи. Они гаснут от ветра и их снова зажигают. На главной Томской площади представители разных партий, общественных и правозащитных организаций, журналисты и просто горожане. Мария Кречетова.
Мы просто чисто по-человечески хотим помянуть Аню. То есть Аня была очень важным человеком. Она защищала обиженных и оскорбленных. Она защищала страдающих людей в России, которых очень много. Мы хотим помянуть и мы хотим показать, что, в общем-то, не у всех еще атрофировалось нравственное чувство, как у нашей власти, у нашего президента. То есть мы хотим по-человечески помянуть Аню, и мы хотим показать власти, что мы не позволим ей делать все, что угодно.
Участники пикета требуют от властей проведения объективного расследования убийства журналистки, а также преступлений, расследованием которых занималась Политковская. Иван Тютрин, лидер Томского отделения Объединенного гражданского фронта.
Это очень важно, мне кажется, для нашего общества как-то внятно отреагировать на то, что произошло. В некотором роде, безусловно, это акция протеста, по крайней мере, для большинства из тех, кто здесь собрался. В общем-то, многие понимают, что это знаковое убийство, что оно является символом нового этапа развития России и, к сожалению, символом очень печальным. Есть у нас опасения, что подобные вещи будут случаться, и кроме как общества никто не в состоянии предотвратить вот эту ситуацию. То есть это можем сделать по факту только мы, общественные политические организации, да и просто люди, которые должны объединиться перед вот этой угрозой.
К уже пришедшим присоединялись прохожие. Продлился пикет, вопреки плохой погоде, больше часа. На главной Томской площади уже по окончании акции остался портрет Анны и цветы возле него.
Из Томска передавала наш корреспондент Мелани Бачина. Акция памяти Анны Политковской, которую убили 40 дней назад, прошла в среду в Самаре. С подробностями наш корреспондент Сергей Хазов.
Организаторами акции памяти Анны Политковской выступили Самарское отделение Объединенного гражданского фронта, правозащитники и гражданские активисты. Акция памяти проходила в Самаре в два этапа. Во время первого, утром в 5 районах Самары, горожанам на улицах раздавали специальный выпуск «Новой газеты», посвященный памяти Анны Политковской. Самарцы, участвовавшие в акции, говорили, что не верят в то, что будут найдены организаторы убийства журналистки.
Может быть, сейчас что-то сдвинется. Время уже упущено. Много времени прошло. Скорее всего, это останется так, на той же точке.
Говорит Наталья Куликова.
Ну что будет еще? Я уже даже не знаю, что ждать. Ну, коли по горячим следам быстро все не получилось, так и что потом расследовать?
Удивляет, что президент России Владимир Путин не поспешил выразить соболезнования сразу после убийства Анны Политковской, считает член Самарского отделения Объединенного гражданского фронта Александр Андреев.
Во-первых, мне кажется, должен был силовиков собрать. Все-таки корреспондент такой, который работал и в горячих точках. И поэтому, мне кажется, что-то он должен был сказать. А здесь просто-напросто должны люди заниматься тем, чем они должны заниматься, силовые структуры.
В полдень в Самаре правозащитники провели одиночные акции гражданского неповиновения. Нужно обратить внимание властей и общества на необходимость быстрого и эффективного эффективного расследования убийства Анны Политковской, рассказала правозащитник Ольга Рябова.
Ну, в общем, конечно, плохие люди это сделали. И сейчас скрывают. Так что там все покрыто мраком и никогда, наверное, правду не скажут.
В 2 часа дня в Мичуринском сквере состоялся митинг в знак солидарности с журналистами и общественными деятелями, преследуемыми за свою деятельность. Участники самарской акции в обращении потребовали от властей активизировать расследование обстоятельств гибели Анны Политковской.
Корреспондент «Радио Свобода» в Самаре Сергей Хазов. Глава Фонда защиты гласности Алексей Симонов считает, что убийство Анны Политковской вызвало больший резонанс на Западе, а в России к нему отнеслись более равнодушно.
Это отразилось на отношении к прессе, причем главным образом, и очень обидно это, главным образом на Западе. Это стал вопрос номер один. Это сегодня вопрос номер один свобода российской прессы в связи с гибелью Ани. Это, на самом деле, с одной стороны, очень хорошо, а с другой стороны, чрезвычайно обидно, потому что нельзя создать список людей, которых раз в полгода убивают, чтобы на Западе знали, что у нас нет свободы прессы. Мне кажется, что здесь это никак не отразилось. Здесь пока никаких изменений нет, потому что господин президент же сказал, что она не влияла на политику, только ее смерть повлияла. Ну вот я не знаю, в чем она повлияла, ее смерть, а в том, что она не влияла на политику, это чистая правда. На его политику она не влияла.
Номер «Новой газеты», который вышел сразу после гибели Анны Политковской, был почти полностью посвящен ее работе. Там были опубликованы статьи журналистки, посвященные коррупции и дедовщине в российской армии, расследованиям терактов на Дубровке и в Беслане, а также репортажи из Чечни. На 40-й день после смерти Анны Политковской «Новая газета» публикует материалы, совсем не связанные с ее профессиональной деятельностью. О чем будет ближайший номер газеты, который выйдет в четверг, говорит заместитель главного редактора издания Виталий Ярошевский.
Выйдет номер, который будет в значительной степени посвящен ее памяти. Будут воспоминания об Ане и ее однокласснице. Такое человеческое измерение. Потом нас часто спрашивают, читатели интересуются, как себя чувствует ее мама, как она переносит эту страшную утрату. Поэтому будет такой короткий монолог лечащего врача Раисы Александровны Мазепы. И многих интересует судьба собаки Анны Политковской. Она же пса взяла такого, как оказалось, не очень здорового. В общем, короче говоря, с собакой тоже все в порядке. С ней работает профессиональный дрессировщик, но, в общем, пес пригрет, не брошен.
А что изменилось в газете после гибели Анны Политковской?
Работаем, продолжаем работать. Я не хочу говорить банальных вещей каких-то, но эти убийцы, они жизнь не остановили нашу.
На какой стадии находится расследование? И вот недавняя информация о том, что в Лондоне якобы пытались отравить бывшего ФСБшника Литвиненко, передавая ему какую-то информацию о гибели Анны Политковской. Это совершенно непонятная история.
Вот история с Литвиненко без комментариев, потому что я не знаю, как это оценить. Но если кто-то хочет заниматься пиаром на крови, ну, бог ему судья. Я не знаю, может, его действительно пытались отравить. Почему это связано с Политковской, мне трудно судить. Есть официальное следствие, вы знаете, сформирована следственная бригада. По моим сведениям, в нее вошли высокие профессионалы. Следствие отрабатывает 3 версии основных, которые не озвучиваются. Это, опять же, в интересах следствия. Ну и параллельно идет журналистское расследование. Когда будут результаты, которые мы посчитаем возможным и нужным сообщить, мы обязательно сообщим.
Говорил заместитель главного редактора «Новой газеты» Виталий Ярошевский. В среду генеральный прокурор России Юрий Чайка заявил журналистам, что расследование дела по убийству Анны Политковской идет плодотворно. Он сообщил, что российская прокуратура собирается сотрудничать с британской королевской прокуратурой для того, чтобы расширить возможности российских следователей в поиске следов убийц Политковской в Великобритании. О том, что следы преступления нужно искать в Лондоне, впервые заявил бывший офицер ФСБ, сейчас живущий в британской столице, Александр Литвиненко. Он утверждал, что его пытались отравить в одном из лондонских ресторанов, где его информатор передавал ему данные о возможных убийцах Политковской. Газета «Московский комсомолец» утверждает, что Литвиненко уже побывал в Москве и был допрошен следователями по делу об убийстве Политковской. Однако в Генпрокуратуре это опровергают. Одной из главных версий убийства Анны Политковской остается месть милиционеров из Нижневартовска. После ряда ее публикаций о преступлениях в Чечне одного из сотрудников милиции посадили за решетку на 11 лет, а двое оказались в международном розыске. На днях в Нижневартовске побывала следственная группа Генпрокуратуры, однако каких-либо комментариев после визита в этот город не последовало. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В память об Анне Политковской «Радио Свобода» повторила сегодня несколько программ с ее участием. В одной из них «Час прессы» – это запись двухлетней давности – Анна дискутировала с обозревателем «Московского комсомольца» Михаилом Ростовским. Ростовский тогда написал статью «Защита Путина», где, в частности, были такие слова. Анна Политковская в своей выходящей сейчас в Англии книге обрушилась на ВВП чуть ли не с площадной бранью и потребовала досрочных президентских выборов. Ну вот насколько это продуктивно – осыпать лидера России оскорблениями. Политковская может сколько угодно призывать Путина добровольно уйти в отставку, но от этого он никогда не сделает. Путин получил от избирателей мандат на управление страной, и он не только имеет право, но даже обязан оставаться в Кремле. Послушайте фрагмент дискуссии, которую вела моя коллега Елена Рыковцева.
Вы в грубой форме, Анна, как пишет «Московский комсомолец», призываете Путина уйти. Вы разъясните, пожалуйста, суть этой вашей позиции, потому что книгу не все читали, она только что вышла.
Вы знаете, здесь есть проблема «Московского комсомольца», в принципе, дезинформации, которую они передают, потому что никакой площади брани, естественно, не было, потому что я даже и, собственно, и не ругаюсь. Вы знаете и о книжке, и о интервью, которые сопровождали выход, только в переводе и на прессу. Вы в оригинале не читали, я так предполагаю. Это все обратный перевод, который я тоже прочитала в Иннопресс. Это вот такой кусочек в РИА Новостях издается. Переврано все. Ну, это, видимо, плохие переводчики. И вы, наверное, так и прочитали. Но дело в том, что если вы меня спросите, за досрочный или не за досрочный. Я не считаю, что Путин дальше после Беслана может управлять страной. Он оказался очень дурным менеджером. И выход из этого положения только один, если Путин перестает быть этим главным менеджером. И в самом деле после Беслана речь может идти не о том, от кого надо защищать Путина, а от кого надо защищать страну. Беслан все изменил, к сожалению. Президенты все-таки приходят и уходят. И нет в этом такого катастрофизма. Иногда уходят и не в срок, и ничего в этом страшного не существует. Потому что нам надо себя защищать, наших детей и внуков, чтобы они выжили, чтобы не случилось следующего теракта. Давайте говорить о том, что этот теракт может коснуться вот просто каждого человека. И поэтому нам надо заботиться о самих себе, а не о том, чтобы спасти Путина от либералов, ультралибералов, от брани. Вы знаете, мне кажется, вы, как Михаил, представитель своей газеты, автор этой статьи, вы человек из той самой оппозиции, которую сейчас... Якобы оппозицию создает, как вы знаете, администрация. Оппозиционная партия внутри нас самих, которая будет чистить нас изнутри. Якобы такой вот внутренний очиститель, внутренний санитар, который, как говорят, будет возглавлять Греф плюс там Степашин. Мне кажется, эта вот статья во многом манифест, может быть, этой новой смешной оппозиционной внутренней партии. Я искренне сожалею, что вы оказались в такой смешной позиции. Ну, что делать?
А теперь слово Михаилу Ростовскому, совершенно
логично.
Во-первых,
я хотел бы сделать одно небольшое уточнение и вот прочитать дословную цитату из моей статьи. Анна Политковская, с выходящей сейчас в Англии книги, обрушилась на ВВП чуть ли не с площадной бранью. То есть, еще раз подчеркиваю, обрушился на ВВП не с площадной бранью,
а
мне здесь ставлено чуть ли.
А что это такое?
Это немного меняет смысл.
Ну, все-таки, что это такое чуть ли не площадная? Это какое слово?
Вы сравнили Владимира Владимировича с гоголевским персонажем Акакия Макаревича.
А разве это площадная брань? Это Гоголь?
40 дней со дня гибели Анны Политковской. Архивная запись. Радио «Свобода». Программа «Час прессы». Ее вела Елена Рыковцева. Участвовали Анна Политковская и журналист «Московского комсомольца» Михаил Ростовский.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы 5 часов утра.
Ну а сейчас в эфире «Радио Свобода», программа «Время свободы», итоговый выпуск за среду, 15 ноября. Сегодня в московском аэропорту Внуково-2 состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джорджа Буша. Встреча президентов проходила в неформальной обстановке и продолжалась около полутора часов. По словам пресс-секретаря Путина Алексея Громова, одной из центральных тем обсуждения была иранская ядерная программа. Над темой работал мой коллега Андрей Шароградский.
Президент Соединенных Штатов Джордж Буш сделал остановку в Москве на пути во Вьетнам, где состоится саммит стран Азиатско-Тихоокеанского региона, и где у него тоже будет возможность встретиться с президентом России. Однако стороны, по-видимому, должны были согласовать некоторые вопросы перед саммитом в Ханой. Основная версия, циркулировавшая среди политологов накануне прилета Буша в Россию, Буш добивается от Путина ужесточения позиции в отношении ядерной программы Ирана в обмен на согласие Вашингтона на прием России во Всемирную торговую организацию. Причем после сегодняшних переговоров Буш и Путин подтвердили, что российско-американский протокол о присоединении России к ВТО будет подписан именно в Ханое. Слово вице-президенту Вашингтонского совета по американской внешней политике Илону Берману.
Сегодня Соединенные Штаты очень сильно нуждаются в российской поддержке по ряду проблем, и не в последнюю очередь по проблеме ядерной программы Ирана. Если дальнейшие действия России обусловят невозможность введения санкций против Ирана, тогда нас ждет довольно драматичное развитие событий. Большую озабоченность в Вашингтоне вызывает ситуация вокруг Грузии. И вообще полезно дать России сигнал, что Америка ее помнит и считается с нею, даже несмотря на то, что Вашингтон почти полностью поглощен неудачами в Ираке и изменением баланса власти после промежуточных выборов в Конгресс. Все сводится к тому, какой вывод сделает Путин, проанализировав нынешние политические позиции администрации Белого дома в отношениях с законодателями. Если он почувствует, что президент Буш лишился возможности принимать серьезные решения, двигать вперед внешнюю политику и в оставшиеся 2 года будет заниматься бегом на месте, тогда Кремль теряет стимулы сотрудничать с Белым домом по многим вопросам.
Это был вице-президент Вашингтонского совета по американской внешней политике Илон Берман. Директор московского центра Карнеги Роуз Готтемюллер считает, что целью остановки Буша в аэропорту Внуково не было достижения каких-то конкретных договоренностей. Госпожа Готтемюллер полагает, что Буш, которому до окончания президентского срока остается 2 года, после поражения республиканцев на выборах в Конгресс, хотел убедить своего российского коллегу в том, что сохраняет контроль над американской внешней политикой. Кстати, полномочия Путина тоже истекают в 2008 году, напоминает глава московского центра Карнеги.
Буш, конечно, хотел бы, что он получил помощь от Путина в области, что мы будем делать с Ираном, с иранской атомной программой и тоже с проблемами, которые являются из-за Ирана в Ираке. После выборов в Штатах, и там демократическая партия выиграла, так что самое главное, по-моему, у них, как мы всегда говорим, такие близкие отношения, что важно просто, что Буш встречался с Путиным и сказал, что я еще президент, у нас еще 2 года, я буду в Белом доме, контроль над международными отношениями еще в руках. Да, у нас проблемы в разных отраслях, во-первых, с Ираном, и мы можем работать вместе еще 2 года. Есть тоже такой факт, что Путин еще через 2 года не будет в Кремле, не будет президента в то время, так что он обещал. Так что их статус – это немножко равный с этой точки зрения. Конечно, Путин очень популярный президент, и Буш наоборот теперь. Но все-таки, насколько времени они будут в офисе еще, они одинаковые.
Говорила глава московского центра Карнеги Роуз Готтемюллер. Во вторник, на следующий день, после того, как американский представитель в ООН заявил, что Россия создает препятствие на пути проекта резолюции, которая поможет блокировать ядерную программу Тегерана, стало известно, что эксперты Международного агентства по атомной энергии обнаружили частицы плутония, обогащенного урана, в одном из иранских ядерных хранилищ. Вдобавок президент Ирана провозгласил, что международное сообщество готово принять его страну в качестве ядерного. Державы. Как далеко будут готовы пойти Вашингтон и его европейские союзники, если Россия сейчас откажется поддержать европейский проект резолюции, предусматривающий запрет на сотрудничество с Тегераном в области ядерных и ракетных технологий? Вопрос американскому военному эксперту, сотруднику фонда наследия Бейкеру Спрингу.
Перспектива российского вето в Совете Безопасности, скорее всего, вынудит европейские столицы и Вашингтон действовать вне рамок ООН. Они вполне могут ввести, скажем, индивидуальные или коллективные ограничения на сотрудничество с Тегераном. И последние выводы экспертов МАГАТЭ придадут им решимости. Мне кажется, что некие санкции могут быть введены уже в недалеком будущем. В том, что касается силовых акций, то говорить о них пока преждевременно.
Это был американский политолог Бейкер Спринг. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Давайте теперь попробуем взглянуть на отношения Вашингтона и Москвы в среднесрочной перспективе как раз столько осталось до истечения президентских полномочий Владимира Путина и Джорджа Буша. Из Вашингтона, из Соединенных Штатов, Ян Рунов, корреспондент «Радио Свобода», который беседовал с влиятельным американским экспертом.
Вот что думает об американо-российских отношениях в новых условиях, складывающихся в политической жизни Соединенных Штатов, директор Никсоновского центра Пол Сандерс. Несомненно, наши отношения переживают трудный период, и, думаю, положение в какой-то степени еще более осложнится, когда демократическая партия возьмет под свой контроль внешнеполитические комитеты в обеих палатах Конгресса. В то же время коренных изменений я не предвижу, потому что и при нынешней расстановке сил особых разногласий между демократами и республиканцами в отношении России нет. Обе партии озабочены позицией России и в вопросе ядерной программы Ирана, в проблеме Северной Кореи, в отношениях России с Киевом и Тбилиси, в антидемократических тенденциях внутренней политики российского руководства. Перемены могут быть продиктованы не столько различным подходом к российско-американским отношениям, сколько чисто внутренней политической борьбой в Вашингтоне. Например, нынешнее республиканское большинство в Конгрессе в целом сдерживало в своих рядах критику в адрес России, поскольку администрация Буша пыталась создать деловые партнерские отношения с правительством Путина. Демократы в Конгрессе, не связанные особыми обязательствами с республиканским Белым домом, более свободны в критике внешнеполитического курса администрации. А как, по-вашему, будет теперь строить отношения с Вашингтоном Москва? Я думаю, это будет зависеть от того, как оценивают в России будущее самого Путина. Если он действительно покинет свой пост, то каково будет его влияние на следующее российское руководство? В оставшееся время у Путина позиции в своей стране намного сильнее, чем у Буша в своей. И тут у обоих президентов есть два сценария поведения. Путин может стать еще менее уступчивым и переложить решение проблем на своего преемника. А по другому сценарию, в соответствии с интересами своих стран, оба политика могут ускорить договоренности, чтобы успеть что-то сделать в оставшиеся два года. Надо учесть, что оба президента подвергаются внутреннему давлению слева и справа. Для них политически легче и безопаснее оставить все как есть, выступать со взаимной критикой и не пытаться договориться по острым вопросам. Это было мнение Пола Сандерса из Никсоновского центра. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Напомню, что вы слушаете программу «Время свободы». Это итоговый выпуск за среду, 15 ноября. И вот вам главные темы второй половины часа. Государственная дума заслушала выступление высоких чиновников о борьбе с коррупцией и о борьбе с экстремизмом. Каковы результаты? В российской армии будет восстановлена гауптвахта. Насколько законна эта внесудебная форма протеста? Обозреватели московских газет обсуждают перспективы создания газового картеля под руководством России. Программу продолжим после объявления и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Главные новости коротко. В нескольких городах России прошли акции памяти журналистки Анны Политковской, убитой в Москве 7 октября. В Москве к ее дому люди в течение всего дня несли цветы. В Пскове пикет памяти Политковской был разогнан. Генпрокурор России Юрий Чайка призвал ввести уголовное наказание за призывы к экстремизму в интернете и размещение там экстремистских материалов. Правозащитная организация «Гражданское содействие» получила от ФСБ отказ возбудить уголовное дело по факту распространения в интернете призывов к убийству правозащитников, общественных деятелей и журналистов. Госдума России внесла изменения в избирательное законодательство, которые отменяют порог явки избирателей на выборы и досрочное голосование. Одновременно в первом чтении был принят законопроект о государственном регулировании игорного бизнеса. Угроза цунами в Тихом океане миновала. Предупреждение о цунами было объявлено на Курилах, Сахалине и в Японии после мощного землетрясения в районе Курильской гряды. В Багдаде освобождены около 70 сотрудников Министерства образования Ирака, захваченных в заложники во вторник. До сих пор, однако, неизвестно, сколько именно людей были захвачены. Президенты США и России провели краткую встречу в московском аэропорту Внуково. Обсуждались вопросы двусторонних отношений и ядерная программа Ирана. В Чечне сложили оружие бывшие сотрудники оперативной группы «Горец». В России с 1 января иностранцы больше не смогут торговать в розницу алкоголем и медикаментами. Постановление подписал премьер-министр Михаил Фродков. Польша по-прежнему не дает согласия на начало переговоров о партнерстве между Европейским Союзом и Россией. Парламент Украины отложил на 2 недели дебаты о судьбе министров иностранных дел и обороны. В Пермском крае возбуждены еще 2 уголовных дела против сотрудников исправительной колонии номер 12. Михаил Шмаков вновь избран председателем Федерации независимых профсоюзов России.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Сегодня среда, 15 ноября. Государственная Дума заслушивала в этот день выступление высоких чиновников, министра внутренних дел России Рашида Нургалиева. Он говорил о борьбе с коррупцией, генерального прокурора Юрия Чайку. Его расспрашивали о борьбе с экстремизмом. Общение с высокопоставленными представителями исполнительной власти вызвало у депутатов Думы самые разные эмоции. В Государственной Думе работал корреспондент Радио Свобода Данила Гальперович, которого я приветствую в прямом эфире программы «Время свободы». Данила, скажите, в 40-й день после убийства Анны Политковской в Государственной Думе зашла речь о расследовании этого преступления?
Да, Андрей, оба руководителя правоохранительных органов были спрошены о расследовании убийства Анны Политковской, причем были спрошены в самой жесткой форме. Пожалуй, так еще их никто не спрашивал, как это сделал представитель Компартии Юрий Иванов.
Сотрудники вашего ведомства рассказывали о версиях, о самых экзотических возможных вариантах убийства. Заказчики из Лондона, из Израиля. Меня интересует такой вопрос. Проверяется ли нет вами версия о возможных заказчиках из непосредственного окружения президента Путина? Потому что эта версия наиболее напрашивающая, потому что именно по системе Путина на Кавказе и била своей прямой критикой Путина, и именно этим прежде всего мешала Политковская действующей власти.
Но надо сказать, что ответ генпрокурора Юрия Чайки был о чем угодно, только не о причастности Кремля к смерти Анны Политковской. Ну а, как вы уже сказали, приглашены были генпрокурор и министр внутренних дел Рашид Нургалиев, чтобы рассказать о состоянии дел в борьбе с проявлениями экстремизма и случаями коррупции. И Юрий Чайка, с сожалением, заметил, что и сами правоохранительные органы вполне подвержены коррупции.
Основную массу осужденных за корыстные преступления по-прежнему составляют работники низовых и средних уровней государственных структур. Особую тревогу вызывает коррумпированность правоохранительной системы. Почти половину преступлений, совершенных в 2005 году должностными лицами против интересов службы, я говорю, около 6 тысяч, составляют работники системы Министерства внутренних дел. Из 6,5 тысяч должностных преступлений, зарегистрированных за 9 месяцев текущего года, работники правоохранительных органов совершено более 2,5 тысяч.
Когда же настало время для вопросов и выступлений, на думскую трибуну вышел коммунист Владимир Рашкин и обвинил в росте коррупции партию власти.
За период полного политического господства партии «Единая Россия» в Думе и региональных структурах исполнительной и законодательной власти объем коррупционных сделок удвоился. За 2005-2006 годы к уголовной ответственности за коррупционные преступления было привлечено почти 300 депутатов всех уровней и глав администрации. Среди них каждые 2 из 5 – это лица партбилетами «Единой России».
Ну, а говоря о росте экстремизма, глава МВД Рашид Нургалиев заметил, что в распространении нацистских идей большую роль играют современные технологии и привел пример сбора людей на недавний так называемый «русский марш» с помощью интернета.
Анализ этих событий показывает, что нам необходимо поставить надежный заслон бесконтрольному тиражированию идей национализма, фашизма, религиозного радикализма с рецептами через интернет, как избивать, взрывать, убивать и уходить от ответственности. И правоохранительные органы всего мира сегодня говорят о необходимости законодательного признания интернета средством массовой информации и распространения на него установленных законов форм правового контроля.
Ну, между тем, многие эксперты отмечают, что рост экстремизма происходит и в результате свертывания демократических механизмов, например, выхолащивания избирательного законодательства. И словно не слыша этих выводов, Дума сегодня приняла голосами «Единой России» поправки в избирательный закон, где запрещается кандидатам критиковать друг друга. Очевидно, что критика, уйдя с политических дискуссий и с телеэкранов, как-то должна выплеснуться на улицу. И те же аналитики говорят, что росту экстремизма это будет только способствовать. Андрей?
Благодарю вас, Данила Гальперович, корреспондент «Радио Свобода». Сегодня работал в Государственной Думе. Депутаты обсуждали вопрос о противодействии коррупции и экстремизму.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах «Радио Свободный стиль» Томск, «Радио Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
В этом свободном информационном мире звучит программа «Время свободы». Итоговый выпуск за среду, 15 ноября. Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы». «Человек дня». Сегодня это знаменитый немецкий автор-исполнитель Вольф Бирман, который отмечает свой 70-летний юбилей. А сейчас поговорим о другой актуальной теме дня. И вновь она возвращает нас в парламент. Так сложилось, что Государственная Дума сегодня приняла в третьем чтении еще один заметный документ. Это поправки в действующее законодательство, в соответствии с которым в армии восстанавливается институт гауптвахты. Над темой работал мой коллега Карен Агамиров.
Гауптвахта, в переводе с немецкого «главный караул», появилась в России при Петре I в 1707 году. Вначале на так называемую «губу» отправляли офицеров, а солдат вплоть до 1904 года наказывали розгами. Зарисовка из жизни замечательных людей. Великий князь Михаил Павлович, проезжая по улице, заприметил Михаила Булгакова в калошах. Налицо нарушение формы. «Булгаков», — воскликнул князь, — «калоши, на гауптвахту». Булгаков отдал честь, и князь, преисполненный сознанием выполненного долга, продолжил путь. На следующий день он решил проверить исполнение приказа, и начальник гауптвахты доложил. Зашел офицер, оставил свои калоши и молча удалился. Великий князь улыбнулся. Сегодня Государственная Дума России приняла в третьем окончательном чтении поправки в действующее законодательство, восстанавливающие отмененный в 2002 году институт гауптвахты. В соответствии с ними военнослужащие или граждане, призванные на военные сборы, привлекаются к дисциплинарной ответственности за дисциплинарный поступок, то есть за противоправное виновное действие или бездействие, выражающееся в нарушении воинской дисциплины. При этом законопроект устанавливает, что привлекаемые к ответственности не обязаны доказывать свою невиновность, а все сомнения в виновности трактуются в их пользу. Материал о совершении грубого дисциплинарного поступка в 10-дневный срок должен собрать командир воинской части или должностное лицо гарнизона для передачи в гарнизонный военный суд, который выносит решение о дисциплинарном аресте. При привлечении военнослужащего дисциплинарной ответственности не допускается унижение его личного достоинства, причинение ему физических страданий или проявление по отношению к нему грубостей. Военный обозреватель ежедневного журнала Александр Гольц сомневается в эффективности законодательных нововведений.
Логика военного ведомство, которое лоббировало этот законопроект, состоит в том, что вот после отмены гауптвах командиры лишились главного своего средства воспитания, возможности налагать на подчиненных так называемый административный арест. После этого военные продемонстрировали некоторое количество гауптвах, которые напоминали гостиницу на 3 звезды. В частности, меня больше всего поразило, что указывалось, что на этих гауптвахтах будет горячая вода, при том, что большая часть казарм российской армии и мест проживания слушателей военных институтов лишена горячей воды. Но, тем не менее, вот этот закон продавлен. Я твердо знаю, что никаких кардинальных изменений в то, что происходит в российской армии, это не принесет. За последние годы устоялось то, что офицеры наводят дисциплину в казарме с помощью кулаков. Забавно, что в тот же день, когда Дума принимала этот закон, который будто бы должен навести порядок в российской армии, вскрылись факты издевательств офицеров над солдатами морской пехоты на Тихоокеанском флоте. Ситуация с дисциплиной в российских вооруженных силах носит системный характер. Для того, чтобы ее изменить, надо кардинальным образом менять и систему прохождения службы офицерами, которые являются тоже совершенно бесправными людьми, и, разумеется, систему призыва в вооруженные силы. А все эти меры, которые сейчас предлагаются, это не более чем паллиатив.
размышляет Александр Гольц. А вот депутат Государственной Думы, член Комитета по обороне Олег Малышкин, двумя руками за губу.
Ну, в принципе, правильно. Все мы сидели на гауптвахте. И я когда служил, тоже самое сидел. Это на положительно все это дело нужно. Нужно, пусть там, если нарушил, куда-то поперло тебя, не туда, куда нужно. Отдохни чуть-чуть, подумай, посиди. Пусть там это суровые условия там хорошие. Это нужно. Для мужика это обязательно нужно делать. Обязательно нужно делать, чтобы они не росли тепличными, а хорошими такими бойцами. Поэтому нужно это делать.
А вы за что сидели, Олег Васильевич, если не секрет?
На танке за водкой поехали. На танке за водкой поехали. Неделю всадили. Правильно сделали. Пускай это все пройдут через это. В армию не превращались в немецкий лагерь.
Но времена вот изменились, и у многих...
Времена, запомните, всегда времена, во все времена мужик должен быть мужиком. Вот во все времена. Должен быть готов всегда и родину защитить, и семью защитить, и заработать, и все. Это мужик, запомните. Он должен быть мужиком. Это школа должна быть огромная. Она такая большая, сильная, это армия.
В условиях дедовщины станешь тут мужиком, пожалуй.
Как себя поведешь? У нас тоже была дедовщина. Пришел как-то однажды там сюда, я гладил это, по-моему, утюгом, галифе гладил. И пришел тоже какой-то дед, начал там мне рассказывать. Я утюгом по голове, раз и все, и дедовщина закончилась. Все, сразу, как себя поведешь? А будешь такой, ой, да вот я, дед мой бедный, будешь ему ботинки чистить и ходить. Ты же мужик, ты же родину должен защищать. А что ты за мужик, если ты не можешь сам себя защитить? Не все там такими родились. Ну, вот пойдете вы... Девушка куда-нибудь, девушки там куда-нибудь наплюют, или что-нибудь такое сделают. А вы пойдете там, ой, я не могу, я не такой, что делать будете? Вот. Зачем нам нужен такой мужик? Иди куда-нибудь удавись тогда.
Ну, может, таких в армию не брать просто тогда?
Все запомните, родился, ты же должен знать, ты где живешь, в какой стране живешь. Ты должен семью защищать, родину защищать, мать защитить, жену свою любить, детей любить. Вы такой должен быть мужик.
И не страшиться гауптвахты.
Совершенно правильно.
Советы от Олега Малышкина. В пользу обновленных гауптвахт высказался также уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Владимир Лукин. Однако военный обозреватель ежедневного журнала Александр Гольц продолжает настаивать.
Все останется как было. А военные чиновники отчитаются в том, что они денно и ношно ведут борьбу с дедовщиной.
Второе пришествие гауптвахты в Россию. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Гости рубрики «Собственный опыт» в сегодняшнем итоговом выпуске программы «Время свободы» – бывшие служащие Советской армии и нарушители армейской дисциплины. Это мой коллега, обозреватель «Радио Свобода» Владимир Ведрашко и писатель-сатирик Виктор Шендерович.
Ну, дисциплину я нарушал, разумеется, часто, просто потому, что я служил в образцовой брежневской дивизии, около Читы. Сравнивалось поведение солдата и форму солдата, сравнивалось с фанерным изображением этого солдата около плаца. Если ты каким-то образом отличался от этого фанерного изображения, ты уже был нарушитель дисциплины. Поэтому мы все нарушали дисциплину, разумеется. Что касается гауптвахты, туда я попал однажды, на трое суток. И это, может быть, один из самых сильных опытов в моей жизни.
Какого рода?
Ну, если я скажу, что положительно, вы мне все равно не поверите, я думаю. Это опыт полного бесправия. То есть армия – это опыт бесправия вообще, сама по себе армия. А гауптвахта – это опыт полного бесправия. Твоя жизнь съеживается до нескольких квадратных метров, твои желания съеживаются до самых простых. Твоя жизнь зависит от того, какой караул придет сегодня, заступит сегодня. Будет ли это, условно, там, узбекский караул или московский караул, или там, азербайджанский караул. В зависимости от этого ты будешь больше или меньше есть, ты будешь или нет спать, ты будешь избит или не будешь избит, ты будешь унижен больше или будешь унижен меньше.
Владимир, у вас тоже есть опыт службы в отдельном соединении Советской армии. Вы служили в группе советских войск Германии и тоже попадали на гауптвахту.
Я слушал Виктора и удивлялся, насколько земля круглая, насколько мир разнообразен, даже в рамках одной страны, одной системы, одной советской армии. Правда, служил я действительно в Германии, середина 70-х годов. На гауптвахте провел 9 дней, дважды был посажен на 3, потом еще раз на 3, но с продлением еще раз на 3. И сказать, что это какой-то ужасный в жизни опыт, не могу, как раз совсем наоборот. Опыт полного уединения и полной свободы там и в тех условиях, где испытать свободу, где просто остаться самим собой и начать думать просто о чем-то, о своем, очень трудно, потому что вся жизнь заведена как механизм. Он не оставляет ни места, ни дырочки, ни секундочки для себя. И тут вдруг гауптвахта. И ты сидишь себе спокойно, и тебя вызывают на уборку территории, тебе приносят какой-то там обед.
А унижение человеческого достоинства, о чем говорит Виктор?
О да, конечно. Однажды я попал в наряд в столовую. Причем в столовую не сверху, а в столовую снизу. снизу, туда, где все объедки 2000-го полка, вот туда все это называется выгребная яма. И вот там как-то я эту тележку не так подвинул и попытался вылезти наверх к люку, чтобы вдохнуть свежего воздуха. И там один из моих соотечественников, который был караульным и имел в руках автомат, он прикладом меня туда обратно в эту яму столкнул.
Виктор, депутаты Государственной Думы ведут разговор о том, что армии нужны не только дисциплинарные батальоны, но и нужны какие-то не столь радикальные способы наказания военнослужащих. Вы, в принципе, против гауптвахты как таковой? Или вы против гауптвахты в советской или российской армии такой, какова она есть?
Ну, понимаете, какая штука? Если вот исходить из того, что земля круглая, и есть гауптвахта, на которой можно посидеть как Диогену, да, то эту гауптвахту можно пожелать любому военнослужащему и вообще нормальному человеку такого уединения. Рассчитывать на то, что это будет более-менее цивилизованным, приличным и т.д. и т.п. можно. В условиях российских не приходится рассчитывать. И для себя бы, и для своих близких я бы такого не пожелал. Что же касается того, какие меры наказания есть, вы знаете, я думаю, что не стоит изобретать велосипед. Какие меры наказания есть в норвежской, немецкой, американской, английской? Надо посмотреть, какие есть там меры. Что это в реальности? Та армия, которая есть сегодня, вообще сама эта армия, поскольку она изначально имеет очень маленькое отношение к обороноспособности страны, и это такой узаконенный рабовладельческий институт, и не более того. В этом смысле существование или несуществование гауптвахты это ничего нового не добавляет. Если мы отсчитываем, условно говоря, от Норвегии, а не от острова Русский, где, как мы знаем, на Дальнем Востоке, да, известная история, где люди просто в буквальном смысле умирали с голоду и забивали до смерти. Если мы отсчитываем не от Челябинского танкового училища острова Русский, а от Норвегии, как противоположного конца вектора, ну тогда надо этот опыт и рассматривать, и попытаться сделать так, чтобы укреплялась дисциплина, а человеческое достоинство при этом максимально сохранялось.
Соотношение сознательности бойцов и их страха перед наказанием. В какой степени здесь важна гауптвахта?
Есть люди, у которых есть чувство собственного достоинства. И они с этим чувством собственного достоинства до 18 лет уже выросли и воспитаны. И есть люди, у которых нет этого чувства. И совершенно неважно, находишься ты внутри гауптвахты или с ее наружу в виде караульного, который унизит тебя, который наказан. Важно то, что до 18 лет люди формируются в определенной среде. И вся эта среда такова, какова она есть, и содержит в дальнейшем элементы поощрений, наказаний. И они исполнены большего или меньшего уважения к человеческому достоинству. А гауптвахта из сферы наказания за нарушение правил поведения. Вот и все.
Можно говорить о гауптвахте как одной из частичек в мозаике восстановления старых советских традиций в стране.
Это все частичка, это там 1001 ночь, да, вот это какая она по счету, не знаю, какая-нибудь 840 какая-нибудь, да. На 840 какую-нибудь ночь нам рассказана вот эта история. Все то, что делается, так или иначе, калькирует советскую систему. То все, что делается при Путине. Ну, с некоторыми рыночными адаптациями, да, потому что члены Политбюро не имели возможности приобрести себе в личное пользование нефтяные компании. Ничего другого они не могут придумать. Никакой другой кальки у них нет. Поэтому они изобретают этот велосипед советский, и он у них стоит в чулане, и они всегда на него могут свериться с чертежом и с внешним видом.
Мне вспоминается армия гауптвахта не только серьезным выражением лица. Однажды я был в наряде по уборке территории вокруг советского дома офицеров в городе Бад-Фрейнвальде. Бабе лето стояло, листики я подметал. Проходили две бабушки немецкие и спросили меня. Я не понимал, но было понятно. Они говорят, зачем ты убираешь эту красоту?
Наведение порядка.
Наведение порядка.
Гости рубрики «Собственный опыт» в сегодняшнем итоговом выпуске программы «Время свободы» — бывшие служащие советской армии, нарушители армейской дисциплины. Это мой коллега, обозреватель «Радио Свобода» Владимир Ведрашко и писатель-сатирик Виктор Шендерович. Сегодня Государственная Дума приняла решение о восстановлении в российской армии института гауптвахты. Итоговый выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор российской печати. Комментаторы московских газет обсуждают возможные намерения России сформировать газовый картель с участием Алжира, Катара, Ливии, стран Средней Азии и, возможно, Ирана. В печать попали материалы, доклады экспертов экономического комитета НАТО, которые отмечают, что Россия хочет использовать энергетику для достижения политических целей, особенно в отношениях со своими соседями, такими как Грузия или Украина. Утечка информации произошла в британскую газету Financial Times. У микрофона микрофона мой коллега Владимир Бабурин.
Реакция со стороны России последовала незамедлительно, пишет издание газета. Первый заместитель пресс-секретаря президента России Дмитрий Песков заявил той же Financial Times, что нет никаких оснований предполагать, что Россия намерена создать газовый картель. Я думаю, что авторы такой идеи просто не в состоянии понять наш тезис об энергетической безопасности. Наш главный тезис – взаимозависимость производителей и потребителей. Только сумасшедший мог подумать, что Россия начнет шантажировать Европу, используя газ, потому что мы зависим до той же самой степени от европейских клиентов. Газета приводит мнение эксперта-аналитика отдела исследований газовой отрасли Института проблем естественных монополий Ильи Соловьева. Создание газовой ОПЕК как официальной международной организации, аналогичной по своим целям и функциям нефтяной ОПЕК, довольно трудная задача. Такая структура не сможет проводить единую ценовую политику, поскольку рынок газа не так развит, как нефтяной, и цены в разных регионах мира существенно отличаются друг от друга. В то же время аналитик соглашается с тем, что, несмотря на возможные трудности, создание такой организации было бы выгодно России. Мы развиваем отношения с крупными производителями газа, но это не подразумевает никаких картельных соглашений, заявил «Времени новостей» пресс-секретарь главы «Газпрома» Сергей Куприянов. Очень плохо, что по вине Москвы доверие между Россией и Западом в сфере поставок газа утеряно настолько, что к энергетическим проблемам уже подключилось НАТО, сказал тому же изданию президент Института энергетической политики Владимир Милов. Демонстративное возмущение в Кремле предположением о создании газового ОПЕК, предполагает «Коммерсант», вызвано планами использовать «Газпром» для решения политических проблем России в ближайшее время. Например, в Грузии. «Коммерсант» напоминает, что обвинения в использовании энергетического оружия были выдвинуты в адрес России в 2006 году. И даже намеки Financial Times на то, что в НАТО считают попытку легитимизации этого оружия возможной, рассматривают через призму военно-политического противостояния России и НАТО в СНГ. «Известия» напоминают слова руководителя экспертного управления при президенте Аркадия Дворковича, который не исключает возможности создания подобных организаций. «Любое создание картелей является лишь одним из возможных, но, как показывает практика, совсем не обязательным эффективным способом решения таких проблем. Если у всех крупнейших производителей газа, подчеркивает Дворкович, у всех будет заинтересованность в заключении именно таких соглашений, то такое возможно». Ведомости приводят слова президента Грузии Михаила Саакашвили, сказанные еще на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге. Цена на газ для Грузии в $230 не является коммерческой, и страна не будет ее платить. Наши соседи платят по 65, другие по 110, еще кто-то по 130. И вдруг Грузия, которая ближе всех к России, должна заплатить больше, чем более отдаленные государства. Владимир Бабурин, Радио Свобода, Москва.
Человек дня Радио Свобода 15 ноября Вольф Бирман, немецкий поэт, бард и диссидент времен Германской Демократической Республики, переводчик на немецкий, исполнитель песен Владимира Высоцкого, Булата Акуджавы, Александра Галича. Вольфу Бирману сегодня исполняется 70 лет. Он родился в Гамбурге, его отец, еврей и коммунист, работавший на судоверфи, арестован при нацистах за саботаж и погиб в 43-м году в Освенциме. 17-летний Вольф Бирман по своей воле стал в 53-м году гражданином ГДР, но был лишен в 76-м году гражданства и с тех пор жил на Западе. Он автор многих сотен песен протеста и стихов социально-политической тематики. У Бирмана, женившегося несколько раз, 9 детей. О человеке дня Радио Свободы говорит корреспондент нашего радио в Берлине Юрий Векслер.
Признанный при жизни классиком, удостоенный многочисленных литературных премий, автор недавно опубликованных и высоко оцененных в Германии переводов сонетов Шекспира, Бирман всегда был и остается неудобным для истеблишмента, всегда готовым нарушить приличия. Так было, например, при вручении ему премии Бюхнера в 1991 году, когда он, увидев в зале человека, о котором точно знал, что тот был стукачом Штази, счел нужным назвать его таковым, присовокупив непристойный эпитет. Интересно, что переехать в ГДР 17-летнего Бирмана убедила его ровесница, тогда юная жена Эриха Хонекера Маргот, с которой он познакомился в детском саду. Бирман изучал политэкономию, философию и математику в Берлинском университете имени Гумбольдта, работал ассистентом режиссера в театре Брехта «Берлинский ансамбль». В 1960 году он познакомился и подружился с композитором Гансом Эйслером, который вдохновил его на сочинительство. В этом же году появились первые стихи и песни Бирмана. В 1961 году Бирман принял участие в организации рабочего и студенческого театра, где его написанная по свежим следам пьеса о строительстве Берлинской стены была запрещена к постановке, а сам театр был закрыт. К этому моменту относится начало его дружбы с диссидентом Робертом Хавиманом. В 1965 году, после первого выступления Бирмана в ФРГ и выхода там его пластинки, руководство ГДР запретило ему публичные выступления и публикации его стихов, обвинив в классовом предательстве, а заодно и в непристойности. Деньги от присужденной ему в Западном Берлине премии «Фонтаны» Бирман переадресовал адвокату Хорсту Малеру, защищавшему в ФРГ лидеров антиправительственного молодежного движения 1968 года. В 1976 году Бирман начинает турне по ФРГ, и его лишают гражданства ГДР, обвиняя в том, что его песни, исполняемые в ФРГ, направлены против ГДР и социализма. Поэт остался на Западе. В 1989 году в Лейпциге с триумфом прошел первый за 25 лет концерт Бирмана в ГДР, ставший одним из предвестников падения стены и объединения Германии.
О человеке дня Радио Свободы говорил корреспондент нашего радио в Берлине Юрий Векслер. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 15 ноября. Над выпуском работали продюсеры Юлия Голубева и Оксана Крутоверцева, авторы ведущей программы Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волне «Радио Свободы» и до той поры. После новостей в нашем эфире программа «Поверх барьеров». Иван Толстой, как обычно, по средам представит «Европейский час» радиожурнала. Одна из тем его программы такова: 15 лет со дня смерти певца и киноактера Ива Монтана. Не пропустите. Всего доброго.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Хотелось бы видеть Россию такой, где человека не преследуют. Если ему не мешать, то будет все прекрасно.
Хотелось, чтобы Россия процветала, потому что Россия – это страна наших детей. Но пока у нас бюрократия превалирует у власти.
Будет меньше автомобилей на бензине-то, и больше будет автомобилей на солнечных батареях. И мы будем жить богато.
Хотелось бы, чтобы через 20 лет бедности было меньше, безработицы, молодежь, чтобы была чем занята.
Если войны не будет, все будет нормально, как говорится, окей.
Начальство, чтобы немножко себе оклады поубавили, а рабочим прибавили, пенсионерам особенно.
Грязнее стало, воздух, вода. Через 20 лет, если таким темпом, будет еще грязнее.
Россия должна быть Лас-Вегасом.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Мы не будем платить $230 за 1000 кубометров газа.
Зарплата растет, правда, не так значительно и быстро, как хотелось бы.
Я должен прямо сказать, что у нас не Европа.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Четверо из 10 американцев выразили уверенность, что при демократическом большинстве в Конгрессе дела в США пойдут лучше.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
We have to take immediate steps to protect the security of the world.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». Глубокий анализ событий в мире.
I believe America has a unique ability.
Put down your national flags. Look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Ежедневно по будним дням в 19 часов по московскому времени после выпуска новостей на «Свободу» приходит время гостей. Известные и интересные люди ведут разговор о стране и мире, отвечают на ваши вопросы в прямом эфире. Гости «Радио Свобода» становятся и вашими собеседниками. Повтор программы «Время гостей» в записи в 4 часа ночи по московскому времени.